Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. А сегодня в нашей программе «Книжное обозрение» передача «Знакомство с издательством». Издательство называется «Издательский центр «Остров». И в нашей студии, в студии радио «Град Петров» впервые генеральный директор издательства «Остров» Леонид Ильясович Амирханов. Леонид Ильясович, здравствуйте!
Добрый день!
Сейчас я с вами буду знакомиться и буду знакомить наших слушателей с вашими книгами. Я вас пригласила с огромной радостью и с огромным желанием познакомить наших слушателей прежде всего с вашими книгами о блокаде Ленинграда. Но ваше издательство существует давно, оно издает и краеведческую литературу. Ну, в общем, книги о блокаде у вас очень хорошие, и о них вы тоже расскажете, но поскольку это первая наша встреча в этой студии, я прошу вас рассказать об истории вашего издательства с таким вот названием «Остров». Может быть, это Васильевский остров?
Вы знаете, поначалу я действительно хотел назвать Васильевский остров.
Правда?
Да, но очень такая длительная дружба со знаменитым радиожурналистом Виктором Михайловичем Бузиновым, «Царство его небесное». Он, можно сказать, в некотором смысле был крестным отцом моего издательства. Вот мы сделали с ним две книги, причем одна из них была необычайно популярна на Васильевском острове, и не только. Это «10 прогулок по Васильевскому». Прекрасная совершенно книга. Виктор Михайлович, не только он говорил чудесно, он написал очень хорошо. И он мне сказал: «Старик, не надо Васильевский остров, сделай просто остров». Я, естественно, старшего товарища послушал, сделал просто остров. Это было почти 20 лет назад. До этого я был предпринимателем без образования юридического лица. Была такая у нас форма, значит, предпринимательства. А вообще по образованию я инженер. И лет 20 отработал на заводе, в отделе спецпроизводства. Мы работали с Министерством обороны и прочее, прочее. А графоманом был с детства. То есть писал какие-то, так сказать, стишки, какие-то, значит, прочие вещи. И первую книжку я написал где-то в 93-м году. И думаю, надо как-то издать. Пошел по издательству. Мне говорят: неси деньги, мы тебе дадим.
Но а вас... какая это была книга?
С очень непонятным названием, на первый взгляд. «Морские пушки на железной дороге». Но это было связано с тем, что я когда-то профессионально занимался, значит, этой артиллерией именно на заводе. Поэтому мне была интересна история систем. Они живые, сейчас есть на Красной Горке. Можно посмотреть, потрогать руками даже. И я, человек, привыкший полагаться в основном на свои силы, мне было странно, кому-то я, дяде, понесу деньги, если я найду, когда можно сделать самому. В результате я нашел какие-то деньги, нашел приятеля, который дал мне ИСБН, свою марку издательства, Иванов и Лещинский. Я сделал эту книжку. Думал, что я золочусь, конечно, продав тираж, но ничего из этого не получилось, но сам процесс мне жутко понравился. Так вот и пошло, и поехало. Потом нашелся приятель, которому надо было книжку сделать. Ну, давай сделаем. Еще один приятель, прочее, прочее. Вот потом я еще одну книжку написал. И, в общем, вот уже 20 лет это издательство. И начинал я, собственно говоря, вот тематика первой книжки, она определила первые несколько лет, потому что это был в основном русский флот, это была корабельная артиллерия, береговая артиллерия. Мне это было интересно просто как специалисту в этой области. Но вот знакомство с Виктором Михайловичем Бузиновым, это 96-й год, даже раньше, 95-й год, наверное. Две передачи было у него на радио ленинградском: «10 прогулки по Петербургу» и «Андреевский флаг». Я у него в «Андреевском флаге» там пару раз выступал, и вот как-то я ему предложил: давайте сделаем книжку на базе вашей передачи. И мы сделали вот эти 10 прогулок, и я очень многому Виктора Михайловича научился. Научиться, конечно, еще мне еще учиться и учиться, но он меня очень многому научил в части и подачи материала, и работы с документами. Я вообще был милейший человек совершенно. И поэтому настал такой момент, когда я сказал себе, значит, что вот это интересно. А вот Петербург любимый, потому что историю Петербурга я начал знакомиться с ней мальчишкой еще, потому что мой отец, как, значит, коммунист, должен был выписывать партийную литературу, и он выписывал блокнот-агитатор.
Блокнот-агитатор.
Маленькие такие, да, были книжечки, совершенно маленькие, значит, и он вырезал там. Много лет публиковались маленькие совершенно заметочки об улицах и некоторых районах Ленинграда, Петербурга. Ему это было очень интересно, он это все вырезал. И книг у нас всегда было в доме много, и все, что могло, тогда выходило, книг очень мало было о Петербурге. Вот с этого началось все.
Леонид Ильясович, расскажите немного о своей семье, о своих корнях.
Корни питерские. Моего деда Хафиза, которого я в глаза не видел, который в блокаду умер от голода. И вся отцовская, вот это его родители, значит, Хафиза привезли мальчишка сюда из Казани. И мама, мамины родня, с одной веткой это Каркуновы, это, так сказать, какая-то 20-я вода на киселе, значит, это вот шоколадный король. Но мы даже не пытались что-то найти. А, значит, бабушка, которая вот единственная бабушка, я помню, бабушка Дарья, девчонка ее привезли с Станишского озера. Отец и мама, они познакомились, когда учились еще до войны в Литмо. Ленинградский институт точной механики и оптики. Отец начал за ней ухаживать, но русская родня говорила, татарин, как-то это нехорошо. А отец занимался агробатикой. Жили бабушка, значит, с мамой, вот вся семья жила на Цемлянской улице, на Ухте. Дом стоит до сих пор. Значит, отец приходил туда, нажимал кнопку звонка и на перилах делал стойку на руках. Значит, дверь открывали, а там ухажер на руках стоит на перилах на третьем этаже. Ну, в общем, так он завоевал сердце мамы и ее родни. И, в общем-то, они очень хорошо, дружно жили. И вот тут первая завязка на блокаду. Потому что 1 августа 1941 года родился мой старший брат Валечка, который умер через год. Именно 1 августа он родился. И отец был в ополчении, он артиллерист, поскольку Литмо он окончил. Он был наводчиком сначала, потом командиром орудия. Он вспоминал, что 1 августа в меня стрелял снайпер. Есть его записки, у меня хранятся они. Значит, было несколько выстрелов, но, значит, он меня не попал, пули рядом. А потом он пишет, он не мог меня убить в этот день, потому что у меня в этот день родился сын. И уже поздней осенью маме удалось попасть в эвакуацию. Как это было, я не знаю, мама не рассказывала, она не любила вообще все это вспоминать. Но есть такая категория блокадников и вообще людей, переживших, которые было, забыли и все. Даже вот наши книжки по блокаде многие не воспринимают совершенно, я не хочу этого знать, не хочу этого вспоминать. И уже в Красноярске в эвакуации, значит, Валечка умер. Поэтому для меня вот лично блокада, так сказать, это что-то вот такое, что нанесло же страшный удар не только по всей стране, по городу, но и лично по нашей семье. Вот. Потом появились у нас темы, связанные с Карельским перешейком, потому что как матерый турист я обошел, так сказать, с друзьями, с палатками, с гитарами, значит, весь Карельский перешейк. И поэтому, значит, у нас появились такие темы, как «Любимая Рощина», «Горьковская», «Выборг». Вот мы стали делать книги на эту тему.
А кто авторы?
Понимаете, тут очень все просто. Люди же чувствуют друг друга. Понимаете, у нас как-то сложился уже этот коллектив. И вот мы делали, уже две книги сделали, «Карельский перешейк. Страницы истории». Угу. Будем третью сейчас делать книгу.
Это считается все-таки краеведение?
Это краеведение, но я всегда говорю своим любимым авторам. Мне в первую книгу удалось собрать их 22 человека. Понимаете, 22 человека, это, я считаю, лучший автор, который занимается «Карельским перешейком». Я говорю, ребята, не важно, что вы напишете, важно, чтобы это было интересно. Что-то было что-то новое. Поэтому там есть чисто краеведческие статьи, где рассказывают вот эта улица, этот дом, кто здесь жил, что он делал. Есть воспоминания, очень подчас любопытные, своеобразные. Есть биографические вещи, есть документы. Поэтому я всегда говорю, что тут жанр за вами, друзья мои. Выбор жанра, пожалуйста. Главное, чтобы это было интересно. Значит, эта тема такая продолжается у нас. Вот краеведение любимое. И продолжается история. Это, опять же, издалека идет вот с первых моих книг. Это история Кронштадта и крепости Кронштадтской. Вот этой береговой артиллерии, вот этих крепостей всех. Потому что Кронштадт – это вообще, конечно, место изумительное просто. И я первый раз в Кронштадт попал, еще работая на заводе. У нас были дела с арсеналом по части, значит, каких-то военных штучек. И я когда подошел к морскому собору, который сейчас восстановлен, и там тогда филомузей был Центрального военно-морского, и я увидел на одной из мозаик, когда по лицу Богоматери пробит вот такой канал и установлен провод. Вот я тогда еще не был крещен, я крестился в сознательном взрослом возрасте, совершенно сознательно, и для меня это было настолько жутко. Как это можно вообще вот это все сделать? Это ужасный был удар по моему восприятию мира того. И вот постепенно мы стали, мы сделали, кстати, первую книгу о Кронштадтском соборе, сделали именно мы с Владимиром Яковлевичем Крестьяниным. Была маленькая, тоненькая такая книжечка, совсем простенькая, вот. Потом было еще несколько книг. В прошлом году Центр Полиграф выпустил мою книгу, которую я написал. Я 2 года ее делал о Кронштадте. История Кронштадта, так сказать, от начала до наших дней. И Кронштадт – это неисчерпаемая тема, как и Петербург, потому что каждый раз, когда работаешь в архиве, 2 дня в неделю уходят на архивы. Российский государственный архив военно-морского флота и Российский государственный исторический архив Санкт-Петербург. Каждый раз что-то находишь новое и понимаешь, что там еще столько нового, что нашим правнукам, праправнукам там еще разбираться и разбираться. Ну вот в 2012 году Сергей Евгеньевич Глейзеров, с которым мы дружим много лет, предложил мне сделать книгу вот эту «Блокада глазами очевидцев». Причем до этого...
А почему этот человек, который, уверен, петербуржцам прекрасно знаком, это один из самых лучших журналистов современных Петербурга, Сергей Евгеньевич Глейзеров, кто этого не знает, вы потеряли в своей жизни очень много. Это действительно один из лучших журналистов. Эпитетов я сейчас не подберу, но поверьте, это множество восклицательных знаков. Mm-hmm. Вот. Почему Глезеров пришел к вам?
А все было очень просто. Значит, во-первых, мы сотрудничали, я писал для них статьи какие-то. Он знал меня как издателя. И вот тот сборник, который он сделал, первые вот эти воспоминания, он их собирал несколько лет. Там кто-то, значит, ну как вот, у меня есть материалы, которые, я не знаю, пригодятся или не пригодятся, но они лежат в папочке. Вот так у него какие-то лежали вещи. А потом ему одно из издательств, не буду говорить какое, это московское издательство, здесь представители их, они ему предложили сделать такую книгу.
Книгу о блокаде.
О блокаде, да. Он все собрал. Это было даже, по-моему, еще 2011 год. Вот то, что у него было, значит, собранное, принес им, предложил, а они сказали, нет, нам это неинтересно. И он обиженный позвонил мне и сказал, ну, вот такая ситуация, Сергей Евгеньевич, конечно, делаю.
Как вы с ним вообще познакомились, как сошлись? Я понимаю, что круг людей, которые любят Петербург, занимаются его историей, там все равно все знакомы, иначе, как уже вы любите, да, если вы друг с другом не общаетесь. Это понятно, но почему вот у вас как-то совпало, что он подумал, что вам тоже блокада интересна?
Ну, во-первых, когда с человеком общаешься, там, по телефону или, вот, так сказать, там, по электронной почте, или, так сказать, глаза в глаза, то у меня, например, по собачьи, я когда-то собачником был, так сказать, по собачьи складывается впечатление. Вот я не физиономист, я не лофатер, который мог сразу там судьбу предсказать, но, по крайней мере, по собачьи иногда понимаешь, что вот с этим человеком можно что-то делать, с этим человеком лучше вообще не связываться. И несколько у нас таких было общений, хотя, конечно, тут элемент случайности присутствует, но случайность – это неосознанная закономерность. Поэтому все закономерно, понимаете? И люди, которые занимаются одним делом каким-то, если они правильно и одинаково что-то понимают, они все равно притянутся, вот рано или поздно.
Скажем сразу нашим слушателям, что книги издательства «Остров», они, конечно, в Петербурге доступны. Вот где их можно купить, я надеюсь, вы скажете в конце передачи.
Конечно.
Сейчас я смотрю на сайт www.inkeri.ru. Вот здесь можно тоже их заказать и купить. И из блокадной серии, ну вот вы уже сказали, что много краеведческих книг, немножко сказали, а какие это книги, мы, конечно, продолжим с вами встречаться, рассказывать, может быть, какие-то отдельные издания. Вот уже, наверное, кронштадтцы очень заинтересовались.
С удовольствием.
Особенно заинтересовались, я думаю, те, кто возят паломничество в Кронштадт, это им тоже, наверное, интересно.
Ну, простите,
обращайтесь.
Я одна личность Иоанна Кронштадтского, что стоит в Кронштадте.
Вот, но я сейчас смотрю, что из серии книг «Блокада глазами очевидцев» сейчас уже книга шестая, которую вы сделали вместе с Сергеем Евгеньевичем Глезеровым. Расскажите, сколько лет назад вы с ним начали выпускать книги? Когда вышла первая, если сейчас уже шестая?
Вот первая книга вышла в 2012 году.
В 2012 году.
Но я уже был подготовлен к этому тем, что в 2010 году мы делали книгу с Рупасовым и Чистиком. Это известные наши историки, доктора исторических наук. Мы делали с Институтом истории Российской академии наук. Была такая книга «Человек в блокаде. Новое открытие». И тоже так получилось, что знакомство, значит, вот с этими историками, они предложили мне это сделать. Вот мы сделали эту книгу. Причем у нас презентация была в Эрмитаже этой книги, как ни странно. И потом, когда уже Глезеров это предложил, тут сомнений не было, что это надо делать. Потому что, понимаете, когда еще первую книгу делали, вот «Человек в блокаде», то вот то, что люди писали, это настолько проникает глубоко внутрь, мое, по крайней мере. Потому что еще Зинаида Гиппиус, которую большевики очень не любили, она говорила, когда началась Первая мировая война, что все труды наших историков, которые будут посвящены Первой мировой войне и будут ее изучать, они ничего не стоят по сравнению с письмом с фронта, подлинным письмом фронта неграмотного солдата, который расскажет вам суть. Ведь у нас очень долго о блокаде вообще нельзя было говорить. Или говорить только то, что нам рассказал книга и фильм «Блокады», который Чайковский написал. Там половина лжи. Причем тоже вот это из юности, потому что, когда вышла эта книга и вышел фильм сразу же «Блокада», причем я же где-то говорил, что там Жданова играл человек вот с круглой такой физиономией, который явно не испытывал ни малейшего чувства голода, то один из знакомых старичков, в хорошем смысле этого слова, он мне, так сказать, начал рассказывать ужасы. Я не буду их перечислять сейчас, говорит, но это были ужасы. Вот. И это как-то тоже отложилось. Я когда читал вот эти первые материалы, которые мне Глезеров передал, ну, знаете, комок в горле. Потому что люди пережили вот это нечто страшное, но рассказывать до этого нельзя было. Все запрещено было. В архиве кинофотодокументов долгое время, сейчас они открыты уже, хранились фотографии блокадные, которые делали фотографы. Страшные фотографии, трупы на улицах, жуткие совершенно истощенные лица. И вот на карточках на этих стоял штамп «Не выдавать». То есть простым смертным это было нельзя. И поэтому хотелось просто чисто по-человечески, понимаете, вот как бы поделиться и рассказать. И как-то восстановить, рассказать правду. Поэтому там сомнений не было. Мы сделали первую книгу. И мы на ней не писали, что это книга первая. Просто «Блокада глазами очевидцев». И в течение года мы получали очень много интересных таких трогательных писем и звонков, что это очень интересно, что это надо. А вот у нас есть тоже. А вот у нас тоже там кто-то писал. Понимаете? И получилось так, что мы в течение года 13-го, в следующем году уже, после выхода книги, мы собрали еще столько же материалов. Причем мы не искали никого, нас нашли. Сделали вторую книгу. Там уже мне поставили книгу вторая, потому что мы понимали, что что-то уже, значит... Вот. Потом нам принес совершенно потрясающие воспоминания Сергей Николаевич Полторак, доктор исторических наук, интереснейшие воспоминания зенитчика. Потом написал свои воспоминания Никита Владимирович Благово. Это музей истории Карла Мая. И Никита Владимирович мы считаем своим, так сказать, крестным отцом наших этой серии, потому что он нам помогал, он находил людей тоже. И так вот получилось, что мы сделали и третью, и четвертую, и пятую. В общем, когда вышла пятая, мне позвонила одна дама и сказала, что я купила вашу книжку. И я девчонкой была в блокаду. Я очень много помню. Можно я напишу? Я говорю, конечно, можно. Не можно, а нужно. И она написала. Вот ее воспоминания, они войдут в седьмую книгу, потому что шестая уже была собрана. У нас была презентация очень интересная блокадной серии этой детской библиотеки имени Пушкина на Марата. Причем там тоже получилось, как я был у них на каком-то мероприятии, и на стенде стоит маленькая книжечка «Воспоминания о блокаде». Спрашиваю, кто это, что это? Оказалось, что это блокадница Шабунина. Она вот оставила свои воспоминания. И в количестве 10 экземпляров они были изданы где-то там в Сибири роднёй. Давайте нам, давайте. Вот они вошли в шестую книгу. Когда была презентация шестой книги здесь, ко мне подошла Ольга Ивановна Молкина, с которой мы делали книгу «Над нами Красный Крест. Удивительная история спасения детей в годы Гражданской войны». А вы знаете, у нас тоже есть воспоминания. Она мне присылает эти фотокопии, я читаю, у меня ужас. И просто настолько это жутко, и в то же время это правдиво все. Вот у нас есть материал на седьмую книгу, и я думаю, что уже есть и на восьмую.
А Никита Владимирович, Благово воспоминания в каком выпуске? В третьем или четвертом? В четвертом.
Да.
Угу.
Да.
Надеюсь, вы донесете эти выпуски тоже, ну, конечно, до нашей студии. Угу. Я такой немножко человек в этом смысле алчный. Несите. А мы будем про них постепенно рассказывать. Потому что, конечно, наши слушатели, ну вот они услышали, да, есть такое издательство, есть такие книги, есть такие воспоминания. Но хотелось бы конкретных примеров. И в этой программе, ну вот, может быть, какими-то вашими личными впечатлениями. Что вас впечатлило в ходе работы над этими выпусками? Они будут продолжать выходить? Дело в том, что у всех у нас есть сильное впечатление от каких-то собственных размышлений. Размышления обычно, они приходят к каким-то юбилейным датам. В этом нет ничего плохого, просто все вокруг говорят, сразу на человека сваливается много информации, и у него вдруг какое-то сильное переживание рождается к какой-то дате. Вот у меня в этом году очень сильное переживание в связи с историей Тани Савичевой. Огромное количество материалов вышло, все их размещают в своих соцсетях, Таня Савичева. И люди слезами обливаются над историей этой девочки, историей этой семьи, потому что все пишут, как, опять же, ничего не рассказывали про Таню Савичеву. И благодарны тем, кто наконец-то рассказал. А у меня, знаете, вдруг какая мысль? А ведь у всех возникло такое впечатление, что только один человек во всем блокадном Ленинграде оставил 4 листка записок, и больше никто ничего не писал. И вдруг я понимаю, что сам этот апофеоз вот этого дневника Тани Савичевой был сделан для того, чтобы вот у вас есть эти 4 листа, которые, в общем-то, не дневник, а просто записи дат смерти своих родных. И успокойтесь. Не ищите других воспоминаний. Все хорошо, все. Но в Ленинграде все были грамотные. Если вот эта девочка, да, третьеклассница, писала, люди, когда голодные, они, может быть, спасались тем, что они писали, писали даже то, что никогда бы не написали, боясь, может быть, репрессий. Но в этом случае это было спасением. Я уверена, что, конечно, море вот этих подневных дневниковых записей. И я очень благодарна вам, Леонид Ильясович, что вы вот эту тему вот таким образом преподносите. Вы издаете и издаете и издаете. Еще раз скажу, серия «Блокада глазами очевидцев». Сейчас вышла книга 6-я. Будут еще книги выходить. Прежде чем вы расскажете ваши впечатления, все-таки скажите, как ваши книги можно приобретать? В Петербурге же мы находимся.
Нет, прежде всего, это, конечно, самый замечательный, я считаю, самый лучший магазин в Петербурге. Это Дом книги, Невский 28.
Говорят, там дорого.
Значит, ну вы знаете, у нас есть еще дороже,
где-то есть магазины. Ну, в общем, все равно в Дом книги идем.
Да, Дом книги. Нет, пожалуйста, есть ярмарка Крупской, где, значит, есть все наши книги. Есть магазин подписных изданий, да, на Литейном проспекте, где есть наши книжки. Есть магазинчик в издательстве Дмитрий Буланин, где есть наши книжки тоже.
Адрес этого магазина?
Дмитрий Буланин, Петрозаводская, дом 7.
Ага, ага. Вот. А подписные книги еще?
Подписные издания на Литейном, по-моему, 59.
Ну, на Литейном, хорошо, да. Будем искать.
Да, ну, вы знаете, у нас много книжных магазинов в городе, но ситуация очень такая сложная, если можно, я об этом скажу, потому что, например, у нас есть пара магазинов московских, которые питерские книги вообще не берут. Вот. А потом есть магазины, которые я книжки поставлю на реализацию, а денег не увижу.
Ну, нам это тоже знакомо. Мы же тоже в некотором смысле издательством занимаемся.
Да, поэтому, значит, я работаю только с надежными издательствами. Вот. Например, магазин замечательный в Сестрорецке. На Калельском перешейке вообще не осталось магазинов. В Зеленогорске был магазин, он закрылся. Вот есть только в Сестрорецке, в Рощино, маленькие магазинчики есть, и в Выборге. Вот весь Карельский перешейк, направление Выборг.
Да.
Очень грустно.
Да, это огромная территория.
Да.
Но вы знаете, когда есть интернет, все очень просто. Набираете издательство «Остров» и находите...
Inkery.ru, сайт ингермаланских финнов. Там есть все наши книжки. Мы работали с «Озоном», естественно. Это самая крупная была. Ну, она, видимо, сейчас и остается. Но дело в том, что там какой-то произошел дележ, так сказать, территории каких-то, значит, вот между собой. И вот некоторые мелкие такие вот наши питерские какие-то издательства, они все нас за дверь.
Я, знаете, поделюсь. Я несколько раз писала письма в Озон, мне ни разу не ответили. Я им писала, говорю, ну вы хороший книжный магазин, но, понимаете, без редких книг вы неинтересны. Я ищу книги, а у вас их нет. У вас есть только какие-то там наименования самые громкие. А мне нужны какие-то очень узкие, но у вас их нет, у вас их нет. Если вы крупный магазин работаете, ну, ладно, это мы оставим.
Нет, извините, это есть очень важный момент, нужно понимать, потому что это все объясняется очень просто. Потому что им не нужно 20 поставщиков.
Вот.
Им нужен один крупный. Например, у нас есть магазин, издательство, не буду говорить, какой, чтобы, так сказать, они меня не обиделись. Значит, они мне сказали, да, у вас хорошие книжки, но мы с вами работать не будем. В общем, а у вас книг мало, у вас прайс маленький, все, нам неинтересно с вами работать.
А на самом деле это качество самого этого магазина.
Да,
ведь услуги оказываются
мне,
читателю. Если вы находите для меня редкие книги, привозите откуда там, допустим, ту же книжку из Сибири, привезите мне и поставьте на полку в магазине в Петербурге, в Москве, я скажу, да, вы хорошо работаете. А во сколько вы не везете, то я скажу, вы плохо работаете.
Да.
Поэтому, увы, книжная торговля страдает желанием легких заработков и не ищет интересные книги. А мне интересно, как читателю, чтобы мне книги искали интересные. Я согласна заплатить наценку, если вы мне эту книгу нашли и привезли. А если вы мне не нашли, не привезли, почему я вам так должна переплачивать? Итак, ищите книги по издательским ценам в Петербурге от петербургских издательств. А мы, Радио «Град Петров» и программа «Книжное обозрение», будем вам про такие издательства рассказывать. Сегодня у нас первая часть беседы с генеральным директором издательства «Остров» Леонидом Ильясовичем Амирхановым. У нас еще осталась тема ваших впечатлений, личных впечатлений. Вот что вас, может быть, больше всего как-то впечатлило, потрясло, может быть, а может быть, наоборот, как-то утешило душу. Люди часто ищут, знаете, не потрясение, а наоборот, вот какого-то соприкосновения с историей, где не находят человечность, которой можно поучиться. Ну и, конечно, может быть, что вы узнали просто.
Помимо какой-то четкой совершенно информации о том, что было, что не было, конечно, тут очень важен эмоциональный такой фон, потому что в каждом сборнике есть нечто, что совершенно, так сказать, может убить наповал. Потому что, вот, например, я, к сожалению, могу перепутать сборники. По-моему, в пятом сборнике у нас были письма, написанные из блокадного Ленинграда на Дальний Восток. Муж вот этой вот блокадницы, он служил в погранвойсках. И перед самой войной его отправили на Дальний Восток. Она осталась здесь, в городе. И вот всю войну она из блокадного Ленинграда писала ему письма. Письма трогательные, про любовь, про то, как мы здесь живем. Потом она была с матерью в эвакуации. Описана вот эта страшная эвакуация, когда мать, так сказать, в поезде, в этом жутком совершенно, значит, теплушке в этой. Это спокойный рассказ. Никто не обливается грязью, там никаких нет, так сказать, ссылок там, а вот все они такие нехорошие, нас давили. Нет. Это очень спокойный, взвешенный совершенно рассказ о том, что происходит. И это действует гораздо сильнее. Знаете, и вот эта вера ее в то, что, значит, она с мужем все-таки встретится и соединится, она сквозит в каждом письме. И такие они все-таки встречаются спустя почти 4 года. Семья соединяется, они живут дальше, у них появляются дети. Понимаете, вот это вот впечатляет. Понимаете? В то же время есть совершенно жуткие вещи, которые тоже, еще раз, они бьют прямо по голове, потому что, например, как люди выживали. Потому что, например, одна семья, она пишет, что вот их соседи там выжили только потому, что в их дворе жила дама, которая работала в столовой в Смольном. И они питались очень хорошо. И она выкидывала на помойку объедки, которые оставались из столовой. Они ждали, когда она выйдет с этими объедками, вынесет их на помойку. Бежали сразу за ней, это все собирали, и вот это их спасло. И причем еще интересно, значит, многие, кто писал дневники, естественно, они до этого не писали и не думали даже об этом. Вы правильно сказали, что вот эта потребность была запечатлеть это все. И многие дневники, они кончаются смертью автора. Вот, если обрываются некоторые. Вот. Но человеку было стремление записать это все. Причем еще, это Никита Владимирович обратил на это внимание, Долгово. Писали только те, да, кому было плохо в блокаду, кому было хорошо, тем и так было хорошо. Понимаете? И вот это, конечно, еще раз говорю, в каждой книге, почти в каждом, а мы, естественно, да, вы знаете, отбора такого нет, что вот это нам не годится. Потому что тех вещей, которые мы бы не хотели напечатать, которые бы не действовали, так их просто не было у нас. Почти все, что вот мы получаем, это все очень сильно, очень трогательно, жестко подчас. Но это вот правда.
Во второй части беседы мы продолжим на ту же тему. И спасибо. Я надеюсь, что потом вы еще к нам принесете вот эти сборники, и мы сможем, листая их, зачитывая какие-то фрагменты, какие-то выберу я, хорошо, какие-то вы, мы продолжим этот разговор, потому что мне кажется, что, конечно, адресовать людей, вот идите в магазин, ищите, это тоже неплохо, но мы можем еще и кое-что и прочитать, ну, конечно, прямо, конечно, чтобы люди услышали. Итак, это была программа «Книжное обозрение» с участием генерального директора издательства «Остров» Леонида Ильясовича Амирханова. В этом издательстве выходят книги в серии «Блокада глазами очевидцев» вместе с Сергеем Евгеньевичем Глезеровым, известным петербургским журналистом, который много пишет по истории Петербурга. Очень хорошие книги. Сейчас уже 6-я книга вышла. Я их всем рекомендую. Передача была Марина Лобанова. В следующей программе продолжим беседу с Леонидом Ильясовичем Амирхановым. До свидания.